Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.15, сегодня в прямом эфире пишем портрет калининградского таксиста с лицензией и без.
Машинка подъехала, спускайтесь, пожалуйста. И говорим о такси в разрезе того, как качество, как безопасность, как легализация происходит у нас в городе. Если у вас есть что добавить по теме, напоминаю, что телефон прямого эфира 92-107-2. Писать нам можно в мессенджеры и на смс по номеру +7 963 738 107-2.
Ну, а мы пока поговорим с экспертом. У нас на связи министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. Евгения Алексеевна, доброе утро.
Доброе утро.
Вы, кстати, пользуетесь калининградскими такси?
Регулярно.
Это по службе или ну, чтобы проинспектировать, или вам удобно?
Мне и удобно, это, как правило, какие-то выходные дни, и если нет служебного транспорта, хотя я сама автомобилист, но приходится периодически, и, конечно же, чтобы проинспектировать, потому что очень много у нас нелегальных такси, и вы прекрасно об этом знаете, и мне это важно. То есть
вы прям спрашиваете лицензию у таксиста?
Я, бывает, спрашиваю лицензию у таксиста, но не просто спрашиваю лицензию. По правилам, он должен, эта информация о выданном разрешении должна быть размещена у него официально, непосредственно в транспортном средстве, и я на это обращаю внимание. Угу. То есть, соответственно, стараюсь как бы мотивировать и призывать наших автомобилистов, тех, кто оказывает услуги по доставке наших граждан от одной точки в другую, призывать их к тому, чтобы получали разрешение и мотивировать их на это.
А где там смотреть в транспортном средстве эту информацию?
У них в транспортном средстве прямо с правой стороны должно быть размещено в соответствии с требованиями нашего закона и федерального законодательства должна быть размещена информация непосредственно на
бардачке где-то?
Да, условно говоря, на бардачке. Угу. То есть должна быть размещена информация о выданном разрешении, сроки его действия, кому оно выдано, то есть в какой период оно выдано, контактные данные лица, то есть непосредственно, которые осуществляют услугу по перевозке пассажиров, ну и вот вся необходимая такая атрибутика.
Ну, вот я не знаю, я не так часто езжу на такси, но сколько садился в такси, не видел. Хотя,
апгрейдером, наверное, пользуетесь, да?
Ну, скорее всего,
через оператора.
Да.
То есть, а у нас, к сожалению, взаимодействия с нашими апгрейдерами, то есть это Яндекс, Юбер, у нас нет. В данном случае они у нас не являются легальным такси, да, то есть это абсолютно такси, которые не используют разрешения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Евгения Алексеевна, а что это дает? Вот, например, если что-то случилось, не дай бог, и я иду в суд, допустим, то я подам в суд и на нелегала, и на легала. А разница в чем, вот что у него лицензия есть? Просто гарантия качества или что?
Гарантия качества. Конечно же, в первую очередь это гарантия качества. Почему? Потому что при легальном такси, который непосредственно осуществляет свою деятельность на основании выданного разрешения, он обязан ежедневно проходить медицинский осмотр перед выходом на рейс и осуществлять обследование технического состояния своего транспортного средства, на котором он осуществляет и оказывает эти услуги. Вот что важно.
Ну, у нас, к сожалению, чаще на цену смотрят, нежели на наличие лицензии.
И на удобство, как вызвать.
Ну, давайте вот каких-то таких умозрительных заключений, ну, вот я могу видеть, не видеть, но есть же официальная статистика, вот если там 20-й год взять, он был, конечно, необычный, но с точки зрения такси, мне кажется, что какую-то информацию полезно будет узнать. Вот с точки зрения легализации такси, да, с точки зрения выданных лицензий, количество желающих сократилось или выросло вот в этот пандемичный 20-й год?
Вы знаете, вот несмотря на пандемию, я хочу сказать о том, что 2020 год показал рост выданных разрешений легальных. Может быть, это было связано с занятостью населения. Может быть, это было связано с тем, что многие ушли в ИП и начали заниматься этой деятельностью. Но вот на цифрах примерно это выглядит так. У нас за 2019 год выдано порядка 86 разрешений, а в 2020 году 95. Ну, то есть это где-то на 10% больше. Вроде цифра небольшая. небольшая, да, там 9-10 разрешений, 10% это не так много. Но надо иметь в виду то, что у нас было принято постановление правительства, которое вот в связи с мерами, принятыми по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, продлевало действие разрешений в отношении выданных и заканчивающих свою деятельность действия в 2020 году. Угу. То есть у нас порядка 170 разрешений, 180 даже, должны были прийти за продлением. Но так как им срок продлили, начиная там с 15 марта их действия до 31 декабря на этот же самый период, да, то есть на 21 год он перешел, то, соответственно, я могу смело прибавить к 180 ранее действующим продленным разрешениям, плюс те, которые мы выдали, и увидеть, ну, значительный рост.
Но при этом уже 3 месяца 21 года прошли, вот какой-то наблюдаете?
Три месяца 21 года, да, у нас уже первый квартал заканчивается, на сегодняшний день у нас выдано 2 всего лишь разрешения, но опять-таки, повторюсь, это связано с тем, что разрешения 2020 года были продлены.
Евгений Алексеевич, сколько стоит лицензия и насколько, скажем, это бюрократическая процедура, чтобы вот подать ее, сколько нужно ждать?
Это очень простая процедура на самом деле. Это подача заявления с предоставлением документов, там, удостоверяющих личность заявления, свидетельство о регистрации транспортного средства, причем они все должны быть заверены непосредственно самим заявителем, то есть никакого нотариального удостоверения для этого не требуется. На сегодняшний день стоимость этой услуги оформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке составляет 2100 рублей. И я хотела бы отметить о том, что данная стоимость у нас не изменялась, начиная с 2013 года.
То и не будет расти пока.
И не будет расти. То есть не планируем мы увеличивать эту стоимость. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше у нас было легальных такси на территории нашего региона. Соответственно, эта стоимость фиксированная, она утверждена приказом нашего Министерства развития инфраструктуры. И с 2013 года не изменялась. То есть оформление разрешения 2100. Переоформление разрешения при окончании срока его действия или реорганизации там юрлица, изменение паспортных данных и так далее, 200, а выдача дубликата в случае утери 1050, то есть ровно 50%.
А срок действия это какой получается?
5 лет.
Слушайте, а что-то нужно, вот какие-то, я не знаю, требования там к стажу вождения, к техническому состоянию автомобиля, вот чтобы эту лицензию получить?
Да, конечно, соответствующие требования есть. У нас эти требования установлены непосредственно к цвету автомобиля, то есть законом субъекта. Значит, у нас цвет автомобиля, вы знаете, то, что может быть белый или желтый. Обязательное требование в рамках федерального законодательства – это наличие, ну, так называемой шашечки наверху, да, оранжевого цвета, и плюс разметки, шахматной разметки, которая непосредственно должна быть размещена тоже на транспортном средстве. Но это из того, что обязательных требований. Для того, чтобы получить непосредственно разрешение, необходимо также опыт вождения не менее, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, 3 лет этот стаж должен быть вождения. Mm-hmm. Ну и, в принципе, вот из обязательных требований это все.
А счетчики?
Не обязательно установка счетчиков. На самом деле у нас счетчики не обязательно оборудованы. Автомобиль оборудуется так называемым таксометром. Только в случае, ну, вот этим счетчиком, если плата за пользование такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов, то есть исходя из расстояния перевозки или фактического времени пользования. То есть обязательно установка счетчика не требуется.
А вот по поводу тарифов. Интересно, потому что тарифы на автобусы, на другой виды транспорта у нас утверждают...
Официально устанавливаются,
да. И они не должны быть там выше какого-то установленной планки. Если говорить о такси, вот есть какой-то тариф или это дело каждого, за сколько возить и какую цену выставлять?
У нас таких требований нет. Это нерегулируемая тарифная деятельность. И вы знаете, что у нас и по маршрутным перевозкам, которые осуществляются автомобильным, транспортным, то есть понятие регулируемых тарифов, есть понятие нерегулируемых тарифов. В данном случае это нерегулируемая тарифная деятельность.
Есть перспектива, что вот с этими самыми Яндекс и Убер, которые так удобно вызывать по приложению, вы задружите, я имею в виду, в плане лицензии и будет какой-то...
Не лицензия, да, у нас выдается соответствующее разрешение, угу. да, на осуществление деятельности. По агрегаторам мы очень надеемся, мы ведем с ними постоянно переговоры, мы очень надеемся на то, что это произойдет рано или поздно. Перспектива это есть, и перспектива это в чем выражается? В том, что у нас на уровне Российской Федерации уже на протяжении нескольких лет рассматриваются проекты федеральных законов, регулируемые непосредственно деятельности такси, угу. где будет учтены и введено такое понятие, как агрегатор, который будет обязан точно так же осуществлять деятельность на основании выданных разрешений. Да,
то есть они не смогут брать водителей без лицензии, правильно?
Не смогут, надеюсь, что они брать водителей без соответствующего разрешения, потому что требования, которые мы предъявляем, вот то, что я назвала, да, там цвет, шашечки, угу. обязательно же наличие страховки, да, то есть в данном случае на транспортное средство и так далее. Но мы очень надеемся, что этот закон будет принят.
Евгения Алексеевна, в начале года говорили о том, что проверять будут. В частности, звучала информация, что рейды на март-апрель запланированы и по автобусам, и по такси в том числе. Как-то это все происходит или отложили, или отменили?
И что проверяют?
И что проверяют, да, у таксистов? Угу.
Эта деятельность действительно осуществляется, и проверку мы ведем на регулярной основе уже не первый год. То есть это не только история первого квартала 2021 года. Она была приостановлена в прошлом году, их было не так много, но это было связано именно с приостановкой из-за ковида. Да, то есть вы помните эту историю, когда все надзорно-контрольные функции фактически были приостановлены, те, которые осуществляются очно, так скажем, то есть недокументарно. Но проверки мы возобновили. Значит, это в обязательном случае в процессе таких проверок мы проверяем соблюдение обязательных требований, которые предъявляются к внутренней, внешней экипировке автомобиля, путевой документации. Ну, то есть это вот то, что я говорила. То есть наличие выданного разрешения, наличие медосмотра, наличие технического осмотра транспортного средства. Ну, у нас 2000 уже в 2021 году, вот по фактам этих нарушений обязательных требований, в отношении лиц, которые допустили правонарушение, составлено 5 протоколов. Ну а самые часто встречающиеся нарушения именно в части отсутствия необходимой информации вот в салонах автомобилей и такси, то, о чем мы с вами в начале нашего разговора говорили.
А это министерство делает или это там не ГИБДД?
У нас при министерстве создан соответствующий департамент, который осуществляет контрольно-надзорную деятельность, и вместе с сотрудниками, в том числе и ГИБДД, мы осуществляем эти рейдовые проверки, плановые и внеплановые. Ну, соответственно,
а штрафы-то сколько? Большие?
А штрафы у нас небольшие. Штрафы у нас в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Но вот смотрите, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП, ну, я напомню, да, что у нас разрешение на этот вид деятельности получают только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Угу. Соответственно, у нас штраф по, если они осуществляют без регистрации, как ИП или ООО, это от 500 до 2000 рублей, а вот как раз когда они зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, юрлица осуществляют эту деятельность без специального разрешения, то есть вот, который мы должны выдавать, если оно обязательно, а в данном случае оно обязательно, то это штраф от 2 до 2500 рублей. Ну и в крайнем случае это уже неоднократность, какие-то отягчающие обстоятельства, предусмотрена конфискация соответствующих орудий производства, но в данном случае транспортного средства.
Но такого не было еще?
Этого не было, но потому что допускается использование на основании выданного нами разрешения транспортного средства, которое был приобретен там в лизинг или в аренду взят и так далее. То есть таких случаев у нас еще не было, но это должно быть, опять-таки скажу, что неоднократное осуществление вот с нарушением.
Спасибо.
Министр развития Спасибо инфраструктуры большое. Калининградской области Евгения Кукушкина была нашей собеседницей, и узнали мы, что с разрешениями у нас порядка 300 автомобилей осуществляют эту деятельность, все остальные пока в стадии договоренности. После рекламы продолжим и во второй части программы узнаем точку зрения другой стороны таксиста, которых ездят без лицензии.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.36, едем дальше. Сегодня едем в такси и говорим о калининградских таксистах, о ценах, о качестве услуг.
С прошедшим, кстати, можно поздравлять таксистов. У них 22 марта был профессиональный праздник, Международный день таксиста. Ну и если говорить именно это, об этом как о профессии, как о бизнесе, заработке, то здесь все калининградские таксисты сходятся в одном: чтобы хорошо зарабатывать в нашем городе, приходится работать, нарушая всяческие графики, там по 12-16 часов не вылазить из-за баранки. Насколько это безопасно и можно ли это делать с лицензией или без, и нужно ли это делать, будем обсуждать далее. Я напомню, что в первой части программы нам доложили о том, как с выдачей лицензии обстоят дела. А вот почему не все таксисты спешат эту лицензию получить, узнаем у нашего следующего собеседника.
К нам присоединяется председатель Калининградской ассоциации такси Станислав Татаренко. Станислав, доброе утро.
Доброе утро.
Ваш профессиональный взгляд, если окинуть им Калининград, вот сколько процентов примерно у нас такси с лицензией работает, а сколько без?
Ну, я думаю, что не больше 10% водителей делают лицензию, остальные катаются так.
Почему?
Ну, смотрите, чтобы сделать лицензию, правильно сговорили, надо сделать ИП, надо пройти регистрацию. Плюс ко всему, если автомобиль не желтый, не белый, его нужно перекрасить. И плюс ко всему к этому, если есть у меня лицензия или нет, агрегатор одинаково дает заказы. Независимо от того, что там черная машина, синяя, обклеена чем-то, не обклеена, в любом случае заказы идут.
А агрегатору все равно, есть у вас лицензия или нет вообще? То есть вы можете зарегистрироваться в системе, даже не имея этой лицензии?
Ну вот, к сожалению, да, устроено так, что любой может взять машину в аренду или там свою машину более-менее свежую, скачать программу, зарегистрироваться, в течение там 10-15 минут пройти фотографии, сделать машину, что она не битая, там номера соответствуют, и выходить работать.
То есть вот каких-то серьезных требований к тому, чтобы стать вот таким...
Федерального закона-то нет, помнишь?
Партнером это называется, да, водителем-партнером вот этого агрегатора, то есть вообще никаких там ни к стажу требований, ни к безаварийности, ни к внешнему виду, ни к наличию там знанию русского языка, например, этого всего нет.
Ну вот, единственное, что у них есть требование, то чтобы стаж был, то права были не меньше 3 лет, и российское гражданство. Все остальное не требуется. Ну, машина должна быть там не старше, по-моему, 15 лет, и все.
Ну, что мы хотим, если федеральный закон агрегаторы еще, скажем так, не освоил, региональный тем более, а агрегаторы ездят вовсю.
Станислав, я извините, что я так вот в лоб прям, а вы как с лицензированием обходитесь? То есть у вас лицензия есть?
У меня лицензии нет. И я вам так скажу, я готов бы ее был бы сделать, если бы это имело какой-то смысл. Вообще, я считаю, что лицензия должна даваться не на автомобиль, а на водителя. В таком случае водитель будет нести полнейшую ответственность за все, что происходит в его машине. Он не будет нарушать правила, боясь ее получить, потерять эту лицензию. Он не будет работать больше, чем нужно, потому что он рискует своим здоровьем, здоровьем пассажиров, автомобилем и, в конце концов, опять же, потеря лицензии.
Станислав, а много желающих стать таксистом, ну, без лицензии?
Знаете... В такси сейчас пытаются уйти те, кто остался без работы, или, например, между, скажем, походами в рейс, как вот моряки у нас есть, которые между рейсами от нечего делать, выходят, там таксуют либо на своих машинах, либо на арендных. Вот недавно случай был, все его помнят, с этим товарищем, который у нас некрасиво поступил. Поэтому есть те, кто приходит в такси, уходит, приходит, уходит. Но вот те, кто работает долго, уйти очень тяжело, это привычка уже. Ты привыкаешь, что каждый день у тебя есть деньги, у тебя свободный график, тебе никто не стоит за плечом, не командует, что делать, ты работаешь.
Но при этом конкуренция-то высокая, потому что, судя, ну, так и по чисто внешне, очень много многие это делают. Наклейки соответствующие на машинах есть. Получается, что эта конкуренция все равно позволяет зарабатывать?
Ну, конечно. И если бы не зарабатывали, не работали бы, правильно?
А минимум-максимум сколько можно заработать в такси, вот чтобы, если я захочу пойти, например, вдруг?
Давайте я скажу по себе. Вот я, чтобы заработать, скажем так, денег, чтобы хватало мне на мои требования, на мои запросы, это примерно 16 часов в день. Каждый день, без выходных. Вот я с 7 утра выезжаю, бывает в 10 домой еду, бывает в 12 возвращаюсь.
Станислав, но это же небезопасно в таком режиме трудиться.
Согласен, но из-за того, что цены диктует не государство, а агрегаторы, цены очень низкие, они не привязаны к стоимости топлива, к сожалению. Топливо дорожает, такси сейчас, по-моему, только дешевее. И, естественно, чтобы заработать, чтобы привезти домой, чтобы не оплатить аренду машину, чтобы оплатить мойку, оплатить заправку, я вынужден работать столько времени.
А какие-то вот, я помню, были времена там войн за место, там колеса друг другу прокалывали. Насколько это сейчас на рынке такси в Калининграде распространено?
Да нет, это было тогда, когда все стояли на точках на определенных, там на дискотеках, на барах, и выходящих оттуда клиентов пьяных подбирали, и там по хорошей, дорогой цене везли. Сейчас большинство работает на вот этих программах, поэтому этого нет.
Станислав, а если вот сейчас снова все-таки уточню свой вопрос, который я ранее задавала. 8 часов в день, если я буду работать с одним выходным, то сколько я смогу заработать примерно в месяц?
Ну, если будете работать на своей машине, ну, тысяч, может быть, 40.
Угу. Ну, и количество топлива, готовься, что ты будешь тратить не такое количество, как ты ездишь по собственным нуждам. Слушайте, а вот это вот тариф, вы говорите, что определяет агрегатор. По сути, у нас ведь осталось, ну, полторы компании на весь город, которые эти цены диктуют. Ну, такие монополисты уже фактически. А они, исходя из чего цену назначают? То есть вам же тоже надо, ну, то есть они берут часть, я так понимаю, заказы себе фиксированную какую-то? Вот, ну они же захотят больше, наверное, зарабатывать и таким образом повысить тариф. Как это работает?
У них очень простая логика. Чем дешевле такси, тем больше людей ездит, тем больше заказов. То есть в обратную сторону не считают, что... давайте вспомним, что такси всегда это была роскошь. Многие ездили на общественном транспорте, те, кто опаздывал или там кому-то на важное мероприятие какое-то, ездили на такси. Сейчас такси превратили в общественный транспорт, по сути.
Ну, втроем, если едешь, то да, это сопоставимо там с тремя билетами на автобус, там, за 100
рублей. Это дешевле, чем 3 билета на автобус.
Угу. А так и будет? То есть будет дешеветь? Какой у вас прогноз?
Ну, мне хочется верить, что однажды все-таки руководители этих агрегаторов поймут, что водилы бьются все чаще и чаще, там какие-то происходят ДТП, потому что водители не высыпаются элементарно, очень сильно устают. Но логика простая. Ну, не будете вы работать, будут работать другие.
А что касается вот роскоши, не роскоши, то есть количество клиентов растет, я так понимаю, и процент не совсем адекватных клиентов в том числе. Вот,
учитывая дешевизну, да?
Как часто сталкиваетесь и что понимают таксисты калининградские под понятием неадекватные люди? Это что? Ну, кроме, понятно, что есть пьяные, но все-таки вот как часто сталкиваетесь с хамством, с какими-то еще проявлениями, такими агрессии, например?
Ну, давайте просто разложу. Предположим, делал я в день 30 заказов, 10 человек из них будут так или иначе агрессивны. Либо не указали детское кресло, выходит с ребенком и не понимает, почему их отказываются вести. Либо, да, бывают пьяные, очень добрые люди, просят включить погромче музыку, потом оставят щедрые чаевые, но очень часто пьяные, агрессивные, потому что либо не допили, либо перепили, либо какой-то конфликт был, выплескивают на водителя. А бывают люди просто не в настроении. Ну, в таким едешь молча, там, чуть потише делаешь, чтобы их ничего не заражало, и спокойненько везешь.
Как вы себя защищаете от неадекватных и буйных людей?
Ну, меня в большинстве случаев защищает габарит, я просто достаточно крупный. А так я всем рекомендую возить газовый баллончик с собой.
То есть, блин, 30% людей так или иначе не очень адекватно. Это, конечно, пугающая статистика. Слушайте, вот тут Татьяна нам на Вайбер пишет, можно ли в такси заработать доставкой продуктов? Я так понимаю, такая практика сейчас существует у некоторых
агрегаторов. Может быть, это выход какой-то?
То есть,
да?
Какие-то дополнительные опции для таксистов, насколько это денежно?
Ну, смотрите, доставка есть, она есть и в этих агрегаторах, есть отдельные приложения, но я, например, доставку не вожу. Мало ли что там. Потому что я же не заглядываю в пакеты, не заглядываю в эти там коробочки, что там находится. Вдруг там какие-то запрещенные вещества, вдруг там, не знаю, оружие какое-то. Зачем мне это надо? Я рисковать не хочу.
А вот еще Олег на Вайбер спрашивает, кто проверяет, болен ли таксист нелегал коронавирусом или нет? Как я, пассажир, защищен от заражения? И поставили ли вы прививку, кстати?
Нет, прививку я не ставил. При выходе на линию каждое утро, вот, например, в Яндекс.Такси, да, они проверяют наличие маски водителя. Но, опять же, фотография в маске, отправил, никто не мешает эту маску потом снять. Я не езжу в маске по одной простой причине. Дышать становится тяжело, начинается хуже самочувствие. Потому что весь день в маске, сами понимаете, кислорода не хватает, голова закружится, мало ли какие-то, опять же, последствия.
Но при этом вот этот медосмотр, который должны на линию, это все не обязательно, если ты с агрегатором работаешь.
Это все не обязательно, но я как раз, я противник того, чтобы работали без лицензии. Просто сейчас не вижу смысла. Угу. Если мы все-таки добьемся лицензирования, например, водителей, и просто повесим ответственность за лицензию на самого водителя, он будет понимать, чем он рискует, не пройдя медосмотр, не пройдя техосмотр, он лишается лицензии, лишается заработка.
Спасибо большое. С нами на связи был калининградский таксист Станислав Татаренко, председатель Калининградской ассоциации такси, который рассказал нам, что по оценкам самих профессионалов, около 10% всего таксистов в Калининграде оформляют, собственно, лицензию на этот вид деятельности, а все остальные работают спокойно и без необходимых документов. Правда, вот чтобы заработать, приходится вкалывать, не покладая рук, что называется.
И 10 из 30 клиентов агрессивны.
Ну, тут уж это вопрос не к таксистам, а к нам,
да,
наверное, с вами.
К нам, конечно.
Сейчас немного рекламы послушаем, затем окунемся в историю. Как мы видим, профессия таксист, именно как профессия, когда человек занимается только этим, уходит в прошлое. Вот в это прошлое заглянем через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.48, и мы продолжаем ехать в такси и говорить об этой службе.
И профессия, опасная, которая, да, очень непростая. Есть, кстати, чудесный на Клопсе материал. Это интервью с Александром Верешко, который лидер культовой регги-группы «Комитет охраны тепла», и стал таксистом, и рассказывает очень много о работе, о конкуренции, о том, как зарабатывать. Познакомьтесь, я вот пересказывать не буду, потому что это действительно очень большой интересный материал. И с автором этого материала, человеком, который изучает повседневную жизнь не только сегодняшнего, но и вчерашнего Калининграда, калининградским журналистом и писателем Александром Одерихиным. Продолжим беседу. Саш, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да. Ну, я так понимаю, что в свое время таксист — это была, ну, элита, что называется. В частности, в таксопарк просто так ведь устроиться невозможно было на работу.
В советские времена, да. Вот другая культовая персона города Калининграда — Саша таксист, известный собиратель, музыкант, меломан. Вот, и, собственно говоря, его прозвище, его псевдоним-то, собственно, образовался из-за того, что он долгое время проработал в такси. Вот в одной из, во время интервью он рассказал, что устроиться можно было только по блату. Вот, таксопарк был единственный, это был такой закрытый вообще клуб, кастовая вообще такая история. Вот, и даже устроившись, тоже там надо было пройти такой своеобразный обряд инициации. То есть вначале тебе давали такую старую разрушенную машину, ты должен был ее восстановить, прежде чем выехать на линию. Вот, и только потом уже, значит, соответственно, как-то ты мог выезжать в каких-то нормальных машинах, соответственно, получать какие-то нормальные деньги.
Показать, что ты еще и с руками человек, да, таким образом?
Ну, конечно, конечно.
А как новички туда попадали-то все-таки? По блату, что ли?
По блату, потому что, ну, по блату, то есть там же еще очень сложная система отбора, да, то есть ты просто так прийти, сказать, вот это хороший парень, там мой родственник, я за него ручаюсь, так, такое тоже нельзя было.
Не прокатит, вот. Да?
Не прокатит, конечно. То есть там перед каждым выездом надо было сдавать определенный экзамен на права, надо было проходить врача, тот, кто не сдавал не права на правила дорожного движения перед каждым выездом. То ты, вот ты перед выездом не сдавал, прокалывался с правилами дорожного движения, его не пускали, соответственно. Вот. То есть там такая сложная система была, очень непростая.
Но вот это... Да, это ведь, да, стоило того. Я вот читаю в материале, зарплата у нас маленькая, заработки большие. Такая фраза.
Ну, так говорят. Так говорили люди, в общем-то, да, то есть те, которые там тогда работали, вот, ну, да. Хотя бы зарплата тоже была нормальная. То есть, опять же, вот рассказывают, что таксист получил 40 рублей аванс и 80 рублей непосредственно зарплаты. То есть зарплата инженера после вуза — это было 120 рублей. Вот примерно такую зарплату получил таксист. Плюс, конечно, там чаевые, там вопросы с дачей. Вот.
Но есть же еще места особо хлебные, как всегда. Вокзалы, понятно, там опаздывающие люди, они были готовы и 2, и 3 счетчика заплатить. А какие еще хлебные места, так скажем, или места постоянных тусовок таксистов были в Калининграде?
Рестораны. Вот рестораны после ближе к закрытию, скажем так. Да? То есть вот это всегда, конечно, было такое...
вожделенное такое место, да, потому что, конечно, люди приезжали, люди были не трезвы, людям надо было куда-то ехать, кого-то куда-то везти, в общем-то, конечно, это...
А порт, подожди, а порт с моряками, вернувшимися из рейса и тоже шикующими, это не хлебное место для таксистов?
Ну, это разовая акция. Нет, конечно, когда приходила китобойная флотилия, там Юрий Долгорукий, например, да, то, конечно, все таксисты были там, потому что весь город был там. То есть, да, приход флотилии — это был такой всенародный праздник. И, конечно, сами участники, ветераны китобойной флотилии рассказывают, что нет, мы так только пару раз так вот как-то сделали. Все это, конечно, была традиция возвращаться. Моряк должен был возвращаться домой на трех такси. Там, да, то есть в первом ехала его фуражка, во втором там его чемодан, в третьем ехал он сам. Да, то есть вот такое было. Вот, хотя вот сами ветераны китобойной флотилии говорят, что эта традиция пошла с первых срединных экспедиций еще. Да, то есть, mm-hmm. Вот не знаю. Но тем не менее было, и спрашивал моряков, которые ходили, рыбаков, да, то есть вот они говорят, ну да, пару раз было, пару раз так приезжали, конечно.
Александр, а как обращаться нужно было к таксисту? На «ты», то есть, нельзя?
Да, уважительно на «вы». Вот Саша Мережко сказал, что не любит, когда к нему обращаются на «ты», да, кому-то все равно.
Чему фамильярности, да.
Да, вот. Зависит от контекста, от воспитания, от того, что происходит. Если это какое-то доверительное отношение, то можно и на «ты». Вот. Если это, скажем, какая-то попытка продемонстрировать свой социальный статус, типа ты таксист, а я все-таки пассажир, то это, конечно, совсем другая история.
Ну, вот это уважительное «шеф», ну, это же было...
«Шеф», ну, это классика, конечно.
Да, да. Да. Но, к сожалению, это классика, которая ушла в прошлое. И вот заметьте...
Да, это советская классика.
Заметьте еще, Александр, что раньше считалось, что, ну, как бы ты ни ехал на такси, но таксист тебя немного где-то там что-то... Вот он или счетчик там у него подкручен, или... Ну, короче, обманет. Ну, вот так, по крайней мере, считал. Сейчас чаще вот в общении с таксистами понимаешь, что их обманывают клиенты, там, пытаются...
Обманывают, да, жалуются на обман очень часто, да, то есть, во-первых, если мы возьмем советские времена, то таксопарк был один, да, то есть, в принципе, конкуренции никакой не было, да, то есть, 600 машин работало на территории, значит, скажем, города, вот, и никакой конкуренции. Здесь есть конкуренция, здесь есть возможность выбирать. Здесь есть там Яндекс, так, нельзя говорить.
Можно, сегодня все можно, да.
Вот. И люди-то абсолютно разные работают, да, то есть кто-то пришел подзаработать, кто-то, для кого-то это вторая работа, да, то есть есть какие-то вообще там удивительные случаи. Мне вот приятель рассказывал, приятель-психиатр прилетел в Калининград из Санкт-Петербурга, садится в такси в аэропорту, и водитель поворачивается к нему и спрашивает: ну, музычки ничего не отражаете? И включает Баха, вот, говорит, класс. Что это, говорит?
Класс.
Бах.
Да.
Композитор такой, да. Вот доехали под Баха вообще, да, то есть вот... Вот. Говорит, ну вот как-то было удивительно, даже неудобно было к человеку обращаться на «ты», в общем-то, да, то есть причем он реально едет, вот представьте, от Храброва до Калининграда, доехали под Фугей, в общем-то.
Ну, да, неплохо, неплохо. Я думаю, что вообще таксисты довольны, кстати, нашествием туристов. Туристов всегда возить приятнее, потому что они как-то, ну, более благосклонны, наверное, к принимающей стороне.
Более благосклонные, но вот тут какая-то другая проблема. К сожалению, таксисты рассказывают историю города Калининграда, выступают в роли экскурсоводов. Да? То есть, а это не всегда, скажем так...
Это однобокий подход.
Это сплошь и рядом. Свои личные комментарии и оценки вкладывают туда.
Конечно, конечно. Нет, ну вообще известная история, что таксисты знают, как нам обустроить нашу страну, но, к сожалению, у них уже есть работа.
О, да.
Александр Дерихин был с нами на связи.
Спасибо.
Калининградский журналист и писатель, который подтвердил, что вот эти вот, ну так скажем, фактурные и очень яркие персонажи советских таксистов, к сожалению, остались в прошлом. Сейчас такси — это для кого-то возможность подработать в большей степени, но, тем не менее, встречаются в нашем городе и люди, которые и музыкой хорошей поделятся, и историю интересную расскажут. Что Иммануил Кант думал о калининградских такси, узнаем в завершении нашей программы.
Осторожно, осторожно, открываются страницы чистого разума.
«Чистый разум» из рукописного наследия предоставлен нам любезно областной научной библиотекой. Сегодня страница...
Страница 556 выпала сегодня. Эммануил, как известно, ходил пешком, поэтому мог оценивать таксистов со стороны. Объяснение понятия свободы трансцендентно. Предмет рассматривается не в явлении, но как объект сам по себе. О свободе сегодня, кстати, нам говорили в том числе и калининградские таксисты, о том, что это свободный график, свободная возможность, и когда хочу, работаю, хочу, не работаю, но...
Ну и очень много работы.
Да, в целом мы выяснили, что это непростой труд, друзья.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Я не помню, ни гвоздя, ни жезла, это таксистам же в том числе желали. Ну, в общем, друзья...
Или шашечки, или ехать.
Хорошего дня всем, и таксистам отдельное спасибо, что были с нами. Наталья Петахина, Светлана Шнейко, Игорь Барсуков, Василий Масальский. Встретимся завтра с 8 до 9. Время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.
Отличного дня.